В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Леленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы поговорим о настроениях протеста, которые этой весной неожиданно для власти и общества продемонстрировали молодые люди.
В московской студии старший научный сотрудник РАНХИКС Александра Архипова и студент-активист движения «Весна» Арман Туганбаев.
Во второй части программы подробно обсудим протестный активизм и способы его подавления в студенческой среде.
Начнем же с главного, поскольку теперь можно говорить как минимум о двух крупных акциях с участием молодежи 26 марта и 12 июня. Действительно, молодые люди стали интересоваться политикой или нет? Но вопрос к Арману, как к участнику этих протестных акций. Как вы думаете, действительно молодежь больше стала этим интересоваться? Или, может быть, власть дряхлеет, или воздуха не хватает?
Мне кажется, явно, что молодежь выходит, это отрицать довольно сложно. Больше или меньше интересоваться сложно оценить, поскольку мне кажется, что молодежь и раньше читала новости и следила за всем этим, может быть, просто не считала необходимым выходить на митинги. А так, интерес, оценить степень интереса явно сложно. Но то, что она присутствует, и то, что молодые люди начали выходить на митинги или планировать собственные акции, это очевидный факт.
Александр, вопрос к вам. Вот я знаю, что вы проводили исследования в разных городах, насколько я помню, в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Вологде изучали активность протеста. Расскажите, вот причины для выражения протеста в этих городах, они одинаковые, они разные?
Во-первых, я хотела начать с того, что вот явно не является главной причиной. Меня стандартно спрашивают, скажите, что такое с ним, с этими подростками сделал такой Навальный? Вот что? Что он с ними сделал? Показал им какой-то замечательный ролик, там, какую-то чудесную пропаганду, что вот так вот все взяли и вышли. И это, на самом деле, ужасно неправильная постановка вопроса. Во-первых, получается, что мы как бы объективизируем некоторую группу, назовем эту группу подростков, лишаем ее свободы воли, и считаем, что она вот как некоторое такое стадо пойдет за тем, кто покажет клевый ролик. Во-вторых, у людей, которые ходят на протесты, есть свобода воли. И они ей эту свободу воли распоряжаются так, как хотят. Во-вторых, совсем немногие, скажем так, совсем не все, не большинство опрошенных нами на митингах говорят, что они вышли туда, потому что они поддерживают Навального. Такие люди, конечно, существуют. Многие из молодых людей, которых мы опрашивали, говорят, что они работают волонтерами в фонде Навального, и поэтому они выходят, они поддерживают, они согласны с его программой, они хотят, чтобы Навальный когда-нибудь был президентом. Но таких, на самом деле, не большинство по отношению к тем, кто присутствует. Очень многие говорят о том, что они выходят, потому что они выступают в защиту демократических ценностей. Они хотят, чтобы стала лучше медицина, там одна из регулярных тем, которая называется, потому что они хотят обучения, образования другого, они хотят, чтобы девочки говорили о том, что они боятся рожать в такой стране. Это скорее забота о себе в таком политически-эгоистическом плане и о своем будущем. И один замечательный информатор сказал, что я поддерживаю Навального, пока не с ним, вот на этом отрезке пути. Потом, возможно, наши пути с ним разойдутся. И это скорее как бы не молодые люди поддерживают Навального, а это скорее как бы они на данном этапе пути солидаризируются и могут совершенно спокойно не солидаризироваться.
Это интересное очень наблюдение, потому что оно перекликается вот с другим исследованием, которое делала Любовь Борусяк, социолог, это Высшая школа экономики, и там ситуация примерно такая же.
В этот раз, ясно было, что изменилось, поскольку тогда, хотя, в общем, это была несогласованная акция, большинство все-таки считало, что она согласована. В этот раз они знали, что на это место их не приглашают на Тверскую, и поэтому было интересно узнать, почему они пришли. А главное, было понятно, что появился политик, который может вызывать людей на улицу, причем, я бы сказала, по щелчку. Вот вечером он сказал, что мы идем не на Сахарова, а утром большое количество молодых людей вышло собственно, уже на Тверскую, и это новое явление. Дело в том, что вот здесь получается такая интересная игра, что Навальный, в общем, считает, что для него, ему нужны для его раскрутки политической молодые люди, а молодые люди считают, что им нужен Навальный для того, чтобы реализовать свой запрос. То есть эта игра, как бы каждый считает, каждый субъект этой коммуникации считает, что он использует другого. Да, большинство моих респондентов, ну, я бы сказала, без большого восторга относится к Навальному. У него есть и поддерживающие его, конечно, но большинство вот в прошлый раз просто как под копирку во время интервью говорили, что я не являюсь фанатом Навального, но. А дальше шли вот эти «но». То есть здесь речь в большинстве случаев идет не о том, чтобы поддержать Навального в его требованиях, а то, чтобы предъявить себя, но для этого нужен триггер. Спусковой крючок, и эту роль Навальный выполняет. И вот тут даже любопытно, как это выглядит. То есть одни, например, говорят, что да, мы будем идти там за Навальным, потому что мы понимаем, что он не остановится. А то, что он не остановится, в общем, понятно, у него действительно серьезные политические амбиции. И это хорошо. Но вот мы понимаем, что хотя, по крайней мере, в этот раз выиграть президентские выборы у него никаких шансов нет. А потом, значит, вот когда, если шанс появится, тогда будем думать. Ну, самый такой выдающийся ответ был такой письменный. Девушка написала буквально следующее. «Мне очень не нравится Навальный». Конец предложения. «Я буду за него голосовать».
Социолог Любовь Борусяк, Высшая школа экономики. Арман, вы согласны с мнением экспертов, которые вот исследовали, да, вы сами из этой среды, вы понимаете, как на самом деле происходит, может быть, ну, в той компании, в которой вы общаетесь?
Ну, я в этом видео нашел много внутренних противоречий, как мне показалось. У меня есть много разных знакомых студентов, и многие из них, например, формально, как Навальный все время говорит про количество подписей, которые готовы люди за него поставить. Надо понимать, что это количество подписей за то, чтобы его допустили к программе, к выборам, во-первых. То есть это не то, что мы считаем, что обязательно надо после этого проголосовать за Навального. Это то, что, ребята, смотрите, есть человек, который явно должен участвовать в выборах, потому что он реально кандидат, поэтому мы хотим, чтобы он был им. В тот момент, когда я, например, лично посмотрел видеоролик о том, что вот митинг переносится, у меня тоже вызвался гнев. То есть это было, конечно, некоторое ощущение, что он пытается щелкнуть пальцами и сказать «идите за мной», но я не могу сказать, что я там не провел размышления, не подумал о том, что делать. Не было такого, что «о, ну все, тогда я точно иду туда». Как, например, случилось с праздником 9 мая. То, что у нас пытаются забрать наш праздник. 12 июня – День патриотов, День России. Я считаю себя патриотом. Это не значит, что я в кепке Нода выбегаю бить протестующих. Это значит, что я хочу процветания в своей стране. И это ужасно, когда мне запрещают праздновать мой праздник.
Это, кстати, вот эта важная очень история, потому что, на самом деле, то, как планировал Навальный устроить 12 число, совершенно разошлось с тем, как это было устроено. Мы сидели на Тверской и наблюдали это с раннего утра. Навальный, как мы помним все, предлагал ходить кругами, как это было 26-го, вот по обеим сторонам Тверской, от метро к метро. Пытались люди так делать. Но они совершенно растворялись среди тех, кто пришел просто погулять на реконструкторский фестиваль. И эти попытки были неудачны. Дальше мы зафиксировали, как люди, в том числе молодежь, тоже собираются группами и обсуждают друг с другом, что им дальше делать. Потому что это хождение, оно как бы эффекта не давало. Там,
мне кажется, это очень
минут.
Интересный момент, поскольку вы работали прям непосредственно там внутри, и вы с ними разговаривали.
И дальше люди говорят, что давайте вот мы как-нибудь сорганизуемся, пойдем, как они говорили, к магазину «Зара», вот как бы к сторону Пушкинской, будем держаться вместе. И, значит, вот это вместе оно все увеличивалось. На этом моменте были только флаги. Там буквально через 5 минут уже появляются плакаты, вынимаются, расстегиваются куртки, а там футболки, появляются уточки. Молодой папа нервно натягивал на своего 4-летнего ребенка костюм утенка, и после чего посадил его на шею, понес. И так далее и тому подобное. Значит, проходит сначала, все честно пытаются следовать
ну, как бы, той форме организации, который был предложен, он на ней не проходит, потому что очень много людей, которые занимаются совершенно другим делом. И люди, и это очень важная история, люди никак не могут себя идентифицировать, совершенно невозможно понять, кто, кто протестующий, кто нет. Люди, там, молодая девушка кидалась на всех с флажками России, пытаясь выяснить, пришли на митинг или не пришли на фестиваль конструкторский. Дальше люди сами начинают искать какие-то способы отмежевания себя от других и демонстрации вот как бы своего протеста. Там рисовали уточки мелом на асфальте, рисовали их на планшетах и поднимали. Группа молодых людей обсуждала, что им вот сейчас сделать, чтобы как бы их заметили. Они подняли в Тверской, ближе к Охотному ряду, они подняли над собой, взяли ленточки, связали российские, связали их в такую, ну, как бы, веревочку, и подняли над собой, и сказали, значит, кто с уточками, идите за нами. И за ними все пошли. Вот, строго говоря, организаторами протеста как бы являются не Навальный, а вот эти вот люди, которые так поступают. Это очень существенная история. И дальше протест перешел, дальше вот эта вот форма самоорганизации пришла, настоящий протест, когда появились плакаты, когда люди стали стоять перед ОМОНовцами с какими-то высказываниями, так вполне серьезно, подвергать большому риску.
Арман, смотрите, а я вот заметил, что вы к нам пришли, и у вас на рюкзаке и на телефоне наклеечка с Навальным. То есть вы себя таким образом идентифицируете именно через этого человека. А вот как вы думаете, вот это не опасно, когда, по сути, весь такой вот молодежный протест завязан на одного лидера? То есть и какое-то его очернение или какое-то как бы его исключение может привести каким-то большим проблемам в этом движении. Вам не кажется, что вот здесь есть какая-то опасность?
У меня нет ощущения, что нельзя было идентифицировать людей. То есть я еще раз возвращаюсь к празднику. Все-таки любой человек, который идет с флагом России, как раз создает путаницу для полицейских. Фактически,
да, это
полиция.
Правда, такие ситуации были.
И когда мы говорим о том, что люди начали доставать плакаты и так далее, это, видимо, вызвано тем, что, ну, мы там 2 часа стоим на одном месте, пытаясь куда-то пройти. Тут уже, простите, там некоторым людям становится скучно, они начинают что-то делать. То есть это скорее реакция на то, что происходит. То есть не было такого, что все походили по кругу, как иногда бывает там с митингами, допустим, согласованными, что все походили и думают, а что дальше делать? Ну, как-то скучно просто стоять, давайте мы что-нибудь сделаем.
Саша, ну вы работали прям непосредственно там. Вы общались, ну, пытались вот какой-то срез, да, сделать,
да,
наверное, по
молодым людям.
Вы понимали, как бы, их настроение, да, вот их какой-то вот заряд, да, вот внутренний, с чем они пришли, ну, помимо той ситуации, в которой они оказались, может быть, раздражение или там, ну, как бы, желание как-то себя проявить, вот их протест относился к чему? Вот они пришли действительно ради Навального или это были какие-то другие вещи, которые их туда как бы вот призвали?
Еще раз скажу, что люди приходят на протест ради себя. И это очень важная, существенная история. И у каждого есть некоторые как бы свои требования. Ну, во многом они укладываются в то, что я называю такой пафосной фразой «простые демократические требования». Там прозрачность выборов, сменяемость власти, там хорошая медицина, хорошая соцзащита. Ну, там, ну, там много, много разных интересных комбинаций. С Навальным многие солидаризируются, потому что Навальный как бы, ну, как бы тоже солидаризируется с этими требованиями. Что касается того, что меняется, вот хочу спросить Армана. Арман, а вы лицо зеленкой мазали?
Конкретно
или
я
руку?
Нет, но думал об этом 26-го. К сожалению, один мой друг мазал, поэтому выходило уже как-то.
Потому что вот то, что явно меняется, меняется степень, так называется, меняется степень режима вовлеченности. Например, первый, самый простой режим вовлеченности. Я иду на протест в поддержку Украины. Я одеваю голубые джинсы и желтую футболку. Если меня ловят полицейские, я говорю, ну так, у меня такая повседневная форма одежды. Второй вариант режима вовлеченности. Я рисую плакат. Если ко мне как-то начинают привязываться представители органов, я могу этот плакат бросить теоретически и убежать. Уточку спрятать в карман и как-то уйти. Многие, кто попадает в автозаки, так, собственно говоря, и делают. Многие делают по-другому. Но... А есть третья форма. Когда ты делаешь такой знак протеста, который от тебя очень трудно отторжим. Мажешь лицо или руки зеленкой, одеваешь там костюм утенка. Что это означает? Что как бы ты повышаешь, сознательно повышаешь степень своего риска, сознательно повышаешь степень вовлеченности. От такого знака протеста просто так не избавиться. Таких людей, как правило, чаще выхватывают из толпы полицейские. Это там хорошо видно на задержаниях, даже не в Москве, это видно хорошо. Вот в Питере наша группа это наблюдала очень хорошо, и в других городах. Вот этот режим вовлеченности, он все усиливается и усиливается. И мы записывали интервью с разными людьми, которые так делают. И, как правило, это люди как раз молодые, которые говорят, что они делают это специально, потому что это отвечает как бы их требованию к моменту, что они хотят показать, насколько они готовы идти на риск. То есть мы там, например, беседовали с девушками, которые там, у которых были все лица измазаны зеленкой, слава богу, их не задержали. И они сказали, что они только что убежали от ОМОНов, но они сейчас снова туда пойдут, потому что они таким образом показывают, что лучше так, чем совсем не протестовать. И это очень важная история.
С моей точки зрения, там, условно говоря, я считаю, что я волосы покрасил, это уже протест, потому что количество людей, которые ко мне подходят и говорят, ты что, крашеный, ты что, гомосексуалист или девушка, отойдите. Ну, в общем, это реально некоторая борьба, которую приходится вести. И это, конечно, там, вайт-зеленка, которая, это явная конфронтация с органами власти, а есть конфронтация, когда ты ходишь со значком, с наклейкой Навального, и это ты так общаешься со всеми своими знакомыми, которые видят тебя там в метро или где-то еще. Про наклейки и так далее. На самом деле это гениальный способ агитации, и он работает лучше всего в молодежи, потому что понятно, что там и майки, и все, и вся мемность, условно говоря, протеста, это, конечно, тот плюс, который есть у молодых политиков по сравнению с властью, которой не удается придумать что-то такое. А и про консолидацию вокруг Навального я все-таки отвечу на тот старый вопрос. Мне кажется, это поразительно, потому что если наблюдать то, как демократические силы в России пытаются консолидироваться с 2000 года, допустим, мы видим постоянное поражение. Мы все время видим, как Парнас пытается договориться с Яблоком, они ругаются, Касьянов говорит «хочу быть первым в списке», Нечаев ругается с коалицией и так далее. И это все бесконечно просто течет, а главное для всех людей, которые там придерживаются демократических взглядов, они, это им все противно. Ну, им главное, чтобы у них был представитель на выборах, который скажет «я за демократию». Они, им не очень важно, условно говоря, Явлинский или Касьянов это сделает, главное, чтобы он был. А когда они ругаются, и в итоге обе партии получают 2%, это выходит всем в минус. И в этом плане Навальный, который пока говорит, там, условно говоря, «я буду требовать этого, объединитесь вокруг меня», это, возможно, то, что упоминала Любовь. То есть это именно... И то, что говорил Саша, нет смысла считать, что молодежь поставила на себе татуировку «я за Навального» и больше никогда от нее не отвернется. Мы все-таки считаем, что там на митинги ходят студенты. То есть не самые необразованные люди, это люди, которые умеют рационально мыслить. И поэтому, когда сейчас есть один политик, который говорит «я хочу сделать то-то, то-то, то-то», и молодежь при этом видит, что у него есть хоть какие-то шансы, они, конечно, пойдут за ним, но я не считаю, что это чем-то опасно. Это, наоборот, то, чего мы пытались добиться все это время. Можно у каждого найти какие-то недочеты и минусы. Но главное еще важно то, что время от времени идут упоминания программы Навального, и то, что люди говорят, что мы согласны с программой Навального, стоит понимать, что программы до сих пор нет. Ну, то есть до сих пор не опубликована никакая программа Навального. Пока опубликовано, что человек требует вполне логичных вещей и говорит, а программу я чуть позже сделаю, дайте меня хотя бы кандидатом зарегистрируют. И поэтому есть, конечно, некоторая необразованность в этом плане, но программа «Честная полиция, честные суды» и «Всем добра, всем счастья даром, пусть никто не уйдет обиженным», как можно против нее идти?
Ну да, понятно. То есть Навальный как символ.
Да. А сейчас, я думаю, пришло время посмотреть еще одно интересное видео. Мы спросили у Любови Брусяк, какие политики популярны у молодежи.
Я спрашивала ребят, конечно, о том, есть ли какие-то еще, ну, хоть имеющие какую-то серьезную поддержку политики среди молодежи. Но, в общем, их нет. Ну, там кто-то называл Гудкова, но, в общем, с огромными оговорками это, в общем, очень немногие. А вот Навальный есть. Я проводила где-то в апреле фокус-группу с студентами и там предложила назвать 5 самых влиятельных политиков. Как вы думаете, кого первыми назвали? Конечно, первыми назвали Путина и Навального. Дальше там прозвучали фигуры, в общем, ожидаемые. Это Лавров, это Кадыров. А дальше все стали спорить. Значит, кто такой важный из трех, кого считают, в общем, самыми вредными, опасными, неприятными, нелюбимыми. Там Мизулина. Или это, значит, Милонов, или это кто там еще. Ну, в общем, спорили, написали всех троих. Долго наши многие эксперты, скажем так, вот говорили такие, по-моему, довольно пошлые и мерзкие вещи о том, что надо ждать, когда холодильник победит телевизор. Вот тогда, ну, почему я к этому отношусь негативно, потому что я считаю, это довольно безнравственный подход, но не в этом дело, более того, несправедливый. Вот те, у кого я брала интервью, практически все говорили, что это не про них, что тема коррупции их волнует как тема справедливости и несправедливости, но сами не относятся к серым и убогим, которые вот не будут, не найдут работу, не смогут себя обеспечить и так далее. Один из участников, даже образованный, даже сказал замечательную фразу о том, что вот по пирамиде масла сначала надо удовлетворить первичные потребности, а потом уже более высокого уровня, а участие в акциях – это потребность более высокого уровня. Вот у них ощущение, что оно даже многими плохо рефлексируется, оно называется «все достало». Вот ощущение какой-то неудовлетворенности, нематериальной, а того, что как будто атмосфера сгущается, как будто вот свободы сокращаются, как будто тиски на тебя давят, вот это очень сильное чувство. И Навальный выбрал хорошую тему, про которую тоже один... Почему она хорошая? Ну, во-первых, потому что справедливость – это то, что, на что большой запрос. А во-вторых, как сказал тоже один из респондентов, что тема коррупции, она всех объединяет и никого не разъединяет.
Александр, ну вот вопрос к вам. Мы услышали о том, что Навальный объединяет людей за счет поднятия темы справедливости, да, и в частности коррупции. Как вы считаете, вот достаточно ли вот этой темы справедливости, коррупции для того, чтобы действительно объединить всю молодежь для протеста? Или есть еще какие-то темы, которые могут сплотить воедино молодежное движение для того, чтобы что-то поменять?
Нет, Саша Архипова антрополог, Саша Архипова не политолог. Я политических прогнозов не даю, ибо не мое это дело. Я умею понимать, как процессы устроены. И вот, кстати, насчет того, что тема коррупции всех объединила. Смотрите, мы занимаемся протестами 2011 года. И тема коррупции есть всегда на всех. На акции «Антимайдан», если говорить про коррупцию. Нодовцы очень коррупцию не любят. И коррупция есть везде. Концепция коррупции в нашей стране, она двух типов. Например, значит, вот 26 числа люди вышли протестовать на Тверскую против коррупционных схем в России. А полицейские при этом говорили, что они тоже против коррупции, которую задерживали. Но их концепция коррупции другая. Один полицейский говорил мне, в нашей стране воруют все. Дети в детском саду воруют карандаши. Школьники воруют тетрадки. Студенты воруют карманные деньги. Человек идет работать и ворует у начальника. Чем выше ты поднимаешься по этой иерархической лестнице, тем больше тебе позволено воровать. Поэтому важно в этой схеме не воровать не свое. Поэтому коррупция для таких людей совершенно неизбежна. Это такое неизбежное социальное явление, с которым бороться бессмысленно.
Ну, может быть, это для взрослых, а для молодых людей вот вопрос кармана. Может быть, как раз поэтому... вот этот вот момент справедливости, он гораздо более важный, потому что да, это знаете, еще романтическая история.
Поэтому, как бы, вот, на самом деле, есть важная история не то, что люди есть против коррупции, за коррупцию. Против коррупции все. Но некоторые считают, что это неизбежное зло, и наша задача как бы с ним смириться, и как бы либо дистанцироваться от него, либо жить с ним, но как бы
Но принять это не против его. Коррупции. Это принять коррупцию.
Это либо как бы вот нет, мы отвергаем эту систему полностью, мы ее ломаем, и мы строим новую. Мы как бы строим честные, прозрачные отношения между человеком и властью. Это на самом деле история про честность. Очень существенная история. Один мой прекрасный информант, который был задержан 26 числа, 16 лет, его уговаривали писать в бумагах то, что он... знаете, какого вузе он учится. Он боялся писать, потому что боялся, что его отчислят. Но ему все хором взрослые сказали, что проще? Пиши там, не МАДИ, МАИ, измени одну букву. Условные вузы. Он сказал, нет, вот мы не хотим, чтобы власть нам врала, но тогда я не хочу, чтобы я врал власти. Вот честность должна быть обоюдная. Да, это во многом очень... история, на самом деле, про честность и про честные отношения.
Есть активисты, которые приходят на митинг, а потом говорят, а вот я собрал полицейского контакта, меня отпустили, да. Сразу на них все смотрят неодобрительно.
Да, то есть честно быть до конца.
То есть идея, что вот пришел... Об этом много спорили про 12 июня, про то, что... Как это называть? Мы много спорили между собой, потому что, с одной стороны, хочется сказать, я простой гражданин, я пришел с флагом России на центральную улицу города праздновать День России. Но, с другой стороны, внезапно оказывается, что это уже политическая акция, что вот то, что я пришел в майке Навального, это уже делает меня протестующим, и это уже как бы некрасиво тогда говорить, что ты просто пришел на митинг. Оказывается, что практически любое действие человека, любое его выражение мысли и так далее, это уже протест, и в этом плане до конца быть честным, просто сложно описать в данном случае, что такое честность.
Это очень интересная история, потому что получается, что вот это протестное настроение, оно, в общем, некоторым образом даже навязывается властью, вопреки, собственно говоря, тем намерениям, с которыми молодые люди выходят на то или иное мероприятие.
К разговору о причинах молодежного недовольства мы вернемся после короткого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Элис и Тамара Лиленкова.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем разговор о настроении протеста, которое проявилось в участии молодых людей в акциях 26 марта и 12 июня. Московская студия, сопредседатель Российского студенческого союза Василий Михайлов и социолог Левада-центра Денис Волков.
Денис, первый вопрос к вам. Все опросы общественного мнения говорили о том, что молодые люди – это далеко не самая протестно настроенная группа населения. И получается, что нынешний активизм, он как бы возник на ровном месте, то есть долго они сидели, молчали, и тут вдруг на тебя.
Я бы так не сказал, потому что и в протестах 11-12 года, и в общественных оппозиционных акциях последнего времени, например, марши памяти Немцова против войны в Украине, шествия, там даже школьников было порядка 3-5%, а молодых, соответственно, еще больше. То есть говорить, что вообще не было молодых в протесте, это неправильно. И сейчас я бы сказал, что это недалеко не самая протестная публика, потому что если посмотрим на протест против реновации в Москве в мае, там молодых было мало, еще протест дальнобойщиков, протест обманутых вкладчиков и другие протесты, там тоже молодых.
Это логично, мне кажется.
Да, мне кажется, это логично, и я бы сказал, что действительно, Навальный на себя оттягивает молодежь, и поэтому, мне кажется, они такие яркие и в каком-то смысле неожиданные.
То есть во всем это только заслуга Навального?
Нет, я думаю, что это общественное настроение в целом, потому что мы видим, что постепенно авторитет власти снижается, если смотреть не только путинский рейтинг, а рейтинги премьера, правительства, Госдумы и так далее, они сейчас уже достигают до крымского уровня, то есть уровня 11-12 годов, и напряжение растет, и растет недовольство властью. И в этих условиях действительно мы можем ожидать каких-то протестных акций, и они вспыхивают в разных местах и по разному поводу. И Навальный – это одна из как бы части протеста, который мы имеем сегодня.
Я, Василий, хочу спросить. Вот смотрите, ну, понятно, что приходят на акции протеста люди, которые просто, ну, как-то хотят потусоваться и, может быть, физически взаимодействовать с друг другом, ну, условно, хулиганы, да, там. Но, как правило, те люди, которые приходят осмысленно, это люди с высшим образованием, студенты, да. А как вы думаете, если вот закручивать гайки и действительно отчислять, есть такие случаи? Может быть, это каким-то образом снизит вот этот накал протестного молодежного движения нынешнего, о котором сейчас говорят?
Ну, по поводу, давайте, отчисления. Во-первых, нет ни одного случая, когда бы студента отчислили за то, что он участвовал в митингах, либо протестных акциях. И 26 апреля, когда были митинги, мы очень активно отслеживали эту ситуацию, и ни одна жалоба вот из поступивших в итоге не была действительно
реализована.
Да.
Но угрозы были, да?
Были угрозы, действительно. Но есть же в каждом университете отдел по воспитательной работе, и они, соответственно, заинтересованы в том, чтобы их студенты, студенты их образовательной организации не выходили на улицы. Они в этом, конечно, заинтересованы. И пытаются разными методами, с помощью старост, с помощью и других людей в университете, как-то повлиять на эти процессы, успокоить студентов, лидеров своего вуза. И, конечно, это когда не удается, то они пытаются также там какие-то уже профилактические меры, чтобы на будущее они этого не делали. Но вот по факту, когда студенты брали, отчисляли, таких ситуаций еще не было на самом деле. Вот это стоит учесть. Вузы не берут ответственность, они понимают, что как только они числят студенты, сразу это будет медийный шум, это на всю страну университета, и в негативном, скорее всего, окрасе это будет. И поэтому не каждый вуз хочет брать на себя такое вот бремя репутационное.
Да, потери репутационные могут быть, ну, у какой-то части, возможно, населения, а у какой-то наоборот. Но на самом деле вот эта вот форма такого протестного движения, которое теперь происходит на улицах, это тоже, наверное, каким-то образом привлекает молодых людей. Но вот мы спросили, сделали такой обычный опрос прохожих молодых людей, вот готовы ли они в какой форме проявлять свой протест, если он у них есть.
Нет, я на площадь не пойду. Ну, потому что, как бы, у меня учеба, у меня свои проблемы, и мне политикой заниматься просто некогда. Это для меня просто лишние мысли, лишняя трата времени и сил.
Чем вам не нравится выражение своей мысли на площади? Это же, по сути, мирно. Никто ничего не буянит, ничего не крушит. А в чем проблема-то выйти просто?
Я боюсь, что меня могут заключить в тюрьму, посадить, арестовать. Ну и просто есть нереальные истории, что потом ты, может, вообще окажешься в тюрьме, и все.
Ну, например, вы выходите на митинг и протестуете там чиновникам, да, которые деньги отмывают. Ну и что, они как бы и будут отмывать деньги, это бессмысленно, потому что вы вот... Они всегда же деньги отмывали, и все жили с этим.
Если санкционированный митинг, то, конечно, если вот какие-то вот именно мои... обращение в администрацию или куда-то еще, они не возымеют действия никакого.
Для меня не важно, санкционирован митинг или нет. Если люди показывают свое мнение, я тоже хочу его показать. Возможно, это как-то может повлиять на ситуацию. Но даже если это не повлияет, это хотя бы попытка. Лучше попытаться, чем ничего не сделать. Для более взрослых людей, возможно, лучше остаться дома или пойти на санкционированный митинг. Я не хочу, чтобы в моей жизни были люди, которые воруют мои налоги, из-за которых я не могу жить как должен.
Денис, ну вот мы посмотрели опрос. Он, конечно, у нас далеко не репрезентативный. Вот скажите, вот с точки зрения социолога, насколько он отражает реальность?
Ну, мне кажется, вы просто показали разные мнения, которые есть. И если брать опрос, конечно, то большинство вне политики. И молодых даже, среди молодых даже больше тех, кто не интересуется политикой. Если брать вот... цифры по стране, порядка 8 или, может быть, 10% молодых политикой интересуются, обсуждают ее с друзьями, со своими родными. Ну, в Москве чуть больше. Соответственно, я бы сказал, что вот это контингент тех, кто выходил на митинги в марте и в июне. Вот. А большинство, конечно, не следит, не интересуется не имеет политических взглядов по их собственным ответам. Ну, и это, в принципе, нормально, это так во всех странах, потому что большинство молодых интересуется спортом, музыкой, кино, отношениями полов и так далее, так скажем. А это вот то, что намного больше они обсуждают, смотрят, ищут в интернете и так далее.
А, Василий, но с другой стороны, смотрите, студенчество – это как раз та благополучная прослойка молодежи, да, все говорят, что, ну, молодежь в России, она благополучна. Высшее образование доступно очень многим, и поэтому, ну, и в значительной части оно бесплатное, и поэтому они достаточно благополучный такой слой, и незачем им выступать и протестовать. Это так или нет, как вам кажется? Вот к вам же приходят с какими-то проблемами, да?
Ну, смотрите, если мы говорим о доступности образования, то действительно здесь довольно-таки большой прогресс был сделан, когда было введено ЕГЭ. Это все-таки позволило огромному количеству школьникам поступать в разные вузы страны, сами выбирать и прочее. Про доступность образовательной среды у нас действительно повысилась. Благополучие, это как если один из показателей, да, там, например. Но у нас есть еще огромное множество факторов, которые влияют на то самое благополучие студенческое. И я думаю, наиболее существенные факторы – это, конечно же, для иногородних студентов, общежития, в которых они проживают, для тех, кто обучается по очной форме обучения. Для них что важно? Чтобы преподаватель объективно оценивал их результаты, их контрольные, и не брал взятки и прочее, прочее, прочее. Если мы говорим в совокупности о студенческих настроениях, то в целом большинстве, вот действительно, на самом деле, студенты, они аполитичны в большинстве своем. И даже присутствуют, вот еще буквально года 3 назад мы пытались в Петербурге запустить проект, один, и столкнулись с тем, что студентам все равно. Вот абсолютно все равно, ну, больше не всем студентам, сразу говорю, какая-то доля студентов, мы пытались завлечь еще больше и больше, присутствует инертность, равнодушность, аполитичность, они занимаются своей жизнью, у них свои проблемы, свой определенный вакуум, зона комфорта ограничена, и когда их пытаются вытащить на какие-то там мероприятия, и то же самое, кстати, если брать лидеров оппозиционных, которые также пытаются вытащить на те же самые мероприятия, только немного другого характера, то студенты, то они сталкиваются вот с той самой вот стеной, которую очень тяжело преодолеть. Всем, это как в вузах, всем лидерам, которые пытаются что-либо организовать, что-то сделать, куда-то вовлечь студентов.
Ну, это такая понятная история, и она в некотором смысле безнадежна, потому что демографически молодежь составляет достаточно, ну, как бы, не очень вескую долю в населении, и, с другой стороны, раз вот она пребывает в таком состоянии статичности, то, в общем-то,
но здесь
вот этот активизм
здесь просто смотрите, что интересно. Вот форма все-таки вот этих мероприятий, она же может быть разная, да, вот когда наступает тот момент, когда студенту перестает нравиться мероприятие вузовское, городское, и начинает нравиться оппозиционное мероприятие. Вот когда вот этот момент наступает, это очень интересно на самом деле. А наступает он тогда, когда он сталкивается с реальной проблемой, которую ему не удается решить. Вот будь это там, опять же, в общежитии, в вузе, там комендантский час тот же самый, он пытается ночью пройти в общежитие, в котором он проживает, а его не пускают.
Ну, французская революция студенческая как раз была связана с
общежитием. А все протесты, на самом деле, двигателем любых протестов, в принципе, является молодежь. Вот лидера не было, да, вроде бы, на последнем там протесте, но там люди как-то пытались, самоорганизовывались, потому что молодежь, она все-таки как-то проявляет креативность во всех мероприятиях подобного характера в том числе.
Ну да, ей свойственно как-то вот с компаниями существовать, но, с другой стороны, вот старшее поколение тоже имеет такой умозрительный опыт.
Да, мы сняли не один опрос, у нас есть опросы с более старшими людьми, так что давайте посмотрим, чем мнение людей, которые уже пожили в этом мире подольше, отличается от мнения молодых.
Всегда в толпе найдется тот, кто будет заводить. И когда толпа неуправляема, это очень опасно. У меня двое детей, поэтому я бы не стала рисковать как мама и переживала бы тоже за других людей. Я прожила 11 лет в Латинской Америке, видела забастовки, демонстрации трудящихся, возмущенных людей. Я не за такие способы.
Я считаю, что лично от моего мнения, как маленького микробика, муравейника, муравьишки в огромном муравейнике, ничего не изменится. От того, что кто-то ходит на Болотную площадь, что-то изменилось? Сколько? Сколько туда хождений было? Что-то изменилось? Смысл?
Ни шествия, ни манифестации, ни у нас не запрещены. они законом разрешены. Выражение свободы слова существует. И всегда можно выразить свою мысль на народе, выйдя на такие вот манифестации.
Я считаю, что революционные меры ни к чему хорошему никогда не приводят.
Денис, ну вот мы посмотрели ролик, который, ну, в какой-то степени, понятное дело, что не репрезентативный, но отражает мнение взрослых людей. Мы видим, что им в большинстве своем протесты еще менее интересны, чем молодежи.
Но формы уличных протестов, я так понимаю,
да,
таких активных.
Как
но
вопрос у нас немножечко по-другому. У нас все-таки среди более старших возрастов больше интереса к политике, больше готовности протестовать, но я бы там на две группы разделил, две группы выделил, точнее, протестные. Это те, кому нечего терять, кому все плохо, и кто не выиграл от режима ничего, да, это самые малообеспеченные, это одна группа. И вторая, это те, которые, ну, как бы критически мыслят, следят по большинству там независимых источников информации, кому просто не нравится то, что происходит, ну, как бы, скорее, политически. Вот две такие группы, и их больше среди старших возрастов, чем среди молодежи.
А вот эти вот две группы, чем отличаются вот формы протеста? Они по-разному протестуют?
Ну, да, я бы сказал, те, которые не удовлетворены, они скорее будут искать как бы защиту у власти. То есть потому что у них мало ресурсов, мало, ну просто плохо организованы и так далее. То есть им некуда обратиться, и часто власть просто единственная, к кому они могут обратиться. Хотя скепсис очень большой. С другой стороны, как бы вот интеллигенция, что называется, да, городское класс, то там это уже среда, которая имеет своих лидеров, хотя там тоже, надо сказать, неудовлетворенность большая по поводу лидеров, но и к Навальному вот это старшее поколение относится более критически, чем молодые, потому что у него к нему много претензий. У молодых к нему претензий мало, и для них больше, наверное, интересно сам формат. Вот и видео, и социальные сети, ролики и так далее. Мне кажется, так.
Ну вот, что интересно касательно форумы протеста, да, Денис правильно сказал, и я это вижу по работе вашего студенческого союза. Допустим, вот то, что касается, значит, сокращения финансирования общежитий, да, строительства, вы пишете письмо Путину, да, вы с таким же успехом могли, значит, обратиться к студентам, их много, и проблема общежитий стоит давно и у многих, да, и просто, я не знаю, может быть, какую демонстрацию студенческую устроить, и это вполне вероятно сработало бы очень хорошо. Но вы пишете письмо Путину. То есть, наверное, это лучше работает или это просто менее затратно? Извините.
Нет, вы правильно сказали, что это лучше работает, эффективнее это работает. Потому что, когда мы пишем письмо Путину, оно непосредственно будет спущено. Мы знаем, что оно будет спущено в министерство, и министерство будет его рассматривать уже как письмо не от гражданина, не от юридического лица, которое направило им обращение, а письмо, которое им спустили сверху. И поэтому мы знаем, что такой метод более эффективный, когда сверху спускают. И, соответственно, наша задача была получить ответы на вопросы. Почему сократили финансирование? Почему? Почему общежитий будет построено меньше. Обещали одно, сделают другое. Почему? Мы не понимаем, почему это было сделано втихую. Мы тоже это не понимали. И мы просили вот ответ на эти вопросы. Естественно, просили, чтобы как раз-таки были восстановлены хотя бы те показатели по федеральной целевой программе развития образования. И вот ответ мы получили, соответственно, общего характера. О том, что якобы все это как бы вот запланировано, все идет, как и предполагалось, никаких изменений там не было внесено, хотя мы-то видим, что изменения были внесены. То есть министерство не смогло как-то вот нам помочь в данном вопросе. И поэтому, соответственно, дальше мы будем эту тему разукручивать. Я думаю, что другие, на других мероприятиях, на которых будут присутствовать как раз-таки лидеры, либо представители органов госвласти, им нужно адресовать эти вопросы, чтобы они видели, что есть посылы студенчества. Просто мероприятия публичного характера.
Вы предпочитаете работать с государственными органами управления, которые решают эти вопросы, да, могут решить, и пытаетесь с помощью вот такого прямого контакта с ними, ну, на самом деле, бюрократического контакта, как мы понимаем.
Да, да? Абсолютно. Потому что, по своей сути, все органы власти – это бюрократические институты, и они работают исключительно вот такими методами.
Да, но мне кажется, что все-таки есть некая традиция вот такого протестного движения, и на самом деле в обществе «Мемориал» там есть проект такой «Топография террора», и недавно, значит, была экскурсия «Смеешь выйти на площадь», у Галича есть такие строки, вел Павел Гнилорыбов, и мы немножко прошли с ними по Москве.
На протяжении всего 20 века и даже чуть раньше Москва была городом, где проходили относительно мирные протесты.
«Смеешь ли выйти на площадь?» Так называется популярная среди московской молодежи экскурсия по протестным местам столицы. Ее автор, историк Павел Гнилорыбов, рассказывает об уличных акциях прошлых веков и проводит параллели с современностью.
Цель нашей сегодняшней прогулки – пройтись по каждой из московских площадей, главных, нанизанных на Тверскую. Ведь цель манифестации в советское время – не митинговать где-нибудь на кладбище в 88 километрах от Нижнего Тагила, как это согласует иногда нынешняя власть. Цель московских протестов – это максимально заявить о том круге несогласных, который есть.
А здесь интересно заявлена тема, то, что это будет не только про сейчас, а там с 905 года. Как так вообще случалось, что москвичи решались выйти и протестовать? В каких местах это было?
Я часто хожу на экскурсии от мемориала, потому что у меня сестра историк, она мне показала, и я прям очень впечатлена. Вот, что есть такие места, и что люди могут узнать, что было, и не запрещают это делать. Я думаю, что это очень важно.
Так как Пушкин наше все и всегда был нашим всем, именно Пушкинскую площадь избрали советские диссиденты, самые первые, для того, чтобы проводить здесь именно политические демонстрации, так называемые митинги гласности.
Горожане – это еще и граждане, да, то есть люди, которые каким-то образом имеют свои общие интересы, свою общую политическую культуру, тем или иным образом ее высказывают, и в том числе история московского какого-то протестного движения. Она тоже началась там не вчера и не позавчера.
Важная часть экскурсии – Триумфальная площадь. После установки памятника Маяковскому здесь стали собираться тысячи москвичей и случались массовые волнения.
Самое большое побоище между активистами маяковских чтений и гуляющей толпой, которая, сами понимаете, была не совсем гуляющей, было 14 апреля 1961 года. В тот день, когда Москва встречала Гагарина. Кое-кто встречал Гагарина, а кое-кто пришел на маяковские чтения. И был очень жесткий разгон, и мутузились обе стороны. Маяковские чтения собирали до 15 тысяч человек. И когда здесь Матвей Крылов иногда собирает 50-70 человек, это, конечно, делает ему честь, но не идет ни в какое сравнение, когда стихи были средством коммуникации. Для людей улица была главным местом действа. Вот как Маяковский сказал, что где наши палитры и где наши кисти? На улице, на площади.
Наш корреспондент Нина Давлетзянова немножко поучаствовала в экскурсии «Смеешь ли выйти на площадь?». Денис, хочу спросить, а как вы думаете, вот такие силовые воздействия, да, на участников протестных акций, они дальше вот в силу, опять-таки, нашего молодежного сегмента и характеристики, может быть, психологической, они, хотя бы социолог, я понимаю, да, они будут рождать следующие протесты. То есть вот как бы такое насилие, которое ведет к дальнейшему протесту, что понятно, что молодежь, она реагирует на это таким образом. Да, она не спасается, она выходит вот с открытым забралом.
Ну, сложно сказать, конечно. Я бы по-другому сказал. Дело в том, что очень часто люди, которые до определенного момента не протестовали, они просто не следят за тем, что происходит. И вот, с одной стороны, да, есть эффект от Майдана, когда люди у нас на фокус-группах говорят, я ни за что не пойду, потому что я не хочу, как на Украине. Но вот когда люди выходят протестовать, очень часто они выходят протестовать по каким-то социальным вопросам. Они про себя не думают, что они как в Украине протестуют. Они протестуют по очень, как сказать, обоснованному поводу. А очень часто власть это не воспринимает как обоснованный повод. И вот тогда, когда они сталкиваются, да, все больше и больше людей сталкиваются с как бы разгоном вроде бы действительно обоснованных акций, это ведет к политизации. И в принципе политизация, она возникает тогда, когда власть не хочет отвечать на обоснованные требования граждан. Если она как бы будет отвечать, тогда будет искать диалог, тогда, наверное, будет меньше поводов протестовать. Здесь важен не насилие, а здесь важно, если он будет, отказ власти идти на диалог с гражданами.
Но граждане получают еще некий опыт, да, вот этого протестного движения, а это тоже, мне кажется, такая отдельная история, не очень знакомая вот нынешним российским, да и, собственно, советским гражданам, да, вот это вот понимание общей идеи, поддержки, плеча, то есть, ну, и даже какого-то вдохновения.
Ну да, здесь важнее, наверное, именно участие в самом протесте. Потому что, вот кто-то говорил, да, из респондентов, а что, чего добились, да, был ли результат. Вот результат был только, я бы так сказал, результат был только для тех, кто участвовал. Там, кто ощутил поддержку таких же участников, как ты сам, да, когда ты увидел, что ты не один, а тебя много, да, вот таких как, людей, как ты, много. И вот для этих людей был большой психологический эффект. А те, кто не участвовал, для них действительно ничего эти протесты не дали. Потому что действительно скорее вызвана была потом реакция власти на протест, закручивание гаек, нежели вот либерализация, которую люди хотели.
Хотел бы добавить про диалог, вот было сказано, между властью и гражданами, которые выходят протестовать. Это очень важная вещь, на самом деле. Если мы говорим о молодежи, о студентах непосредственно, то для них, кстати, достаточно даже в большинстве своем просто власти частично решить их проблемы, которые у них присутствуют. Присутствуют в их повседневной жизни, будь то в общежитии, либо в университете. И этого в регионах для того, чтобы погасить эти протесты, вполне, кстати, достаточно. И это будет то самое, это будет тот самый диалог, это будет как раз-таки эффект вот таких вот эффекта открытости власти, диалог вот между властью и обществом. Власть будет слышать своих граждан. Вот это будет очень важно. Молодежь это оценит, студенты это оценят. Насущные проблемы каждого студента, если решать власть, если будет о них заботиться, то люди не будут выходить.
Но она не двигается в этом направлении, как мы понимаем. Но, на ваше,
да,
письмо не ответили.
Так в этом-то все и как раз-таки в этом-то вся и проблема, что текущие повседневные проблемы, текущие, они не решаются, вообще никак не решаются. Поэтому мы призываем как раз-таки и вузы, призываем и органы власти повышать и как правосознание самих студентов, чтобы они позволять им как раз-таки выражать свои мнения в университетах, если они чем-то недовольны, и при этом также улучшать образовательную среду в вузах, поскольку на текущий момент это все, ну, довольно-таки в удручающем состоянии, особенно в регионах. Если Москву, Петербург брать, то здесь еще все хорошо, регионы, к сожалению, ну, не очень хорошо. И нужно, есть к чему стремиться, есть векторы, которым нужно вот прям следовать вузам, и я думаю, что протестных акций с участием молодежи будет уже меньше, на самом деле.
Ну, вот смотрите, так получается, что на самом деле значительная часть молодых людей, которые выходили и участвовали в акциях протеста, ими двигало не только вот такой политический, может быть, интерес, ну, собственный такой политический, но и те проблемы, которые они уже почувствовали или они их предчувствуют, скажем так. В любом случае, это опыт протестного движения, которого не было у их родителей, и, возможно, это скажется еще вот на формировании какого-то осознания гражданственности, я думаю.
Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотрите, послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода, на телеканале «Настоящее время». Вели программу Святослав Элис и Тамара Лиленкова.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте svoboda.org, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода». Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».